Ветер в окно.
Городской наблюдатель.
Здравствуйте! У микрофона Ольга Семенова. Сегодня мы продолжаем разговор об искусстве времен Николая I. Рассказывает историк искусства, художник Валерий Григорьевич Исаченко.
В 28-м году уже скончался Гойя, который уже почти дошел до импрессионизма. В 24-м году умер молодой Теодор Жирико в Париже. Тоже уже ушел далеко вперед. В один год с Пушкиным скончался в Англии Джон Констебль, художник, который обогнал уже свое время и Делакруа. И вот мы вспоминаем наших художников. Арест Кипренский. Венецианов, Федотов. Федотов, о котором мы говорили в прошлый раз, ведь наследников у него не оказалось. Передвижники пошли другими путями. Венецианов, художник, который должен был бы, по логике, породить целое направление в живописи. Но этого не произошло. Он так и остался одинокой фигурой со своими замечательными учениками, недооцененным. А во Франции Луи Ленен еще в первой половине XVII века писал «Кристиан». Время Николая I – это было время расцвета русского портретного рисунка и акварельного. Ну, вспомним портрет Натальи Николаевны, жены Пушкина, написанный Александром Брюловым, а не Карлом. Хотя Пушкин хотел, чтобы Карл Брюлов написал этот портрет. Русский пейзаж формируется в это время. Еще не национальный, а просто пейзаж. Национальный пейзаж появился позже. Затронем такую тему, как формировались коллекции музеев. Но мы знаем, что был построен новый Эрмитаж, первый настоящий музей, именно здание для музея, по проекту архитектора Лео Кленце, немецкого архитектора. И Николай I следил за процессом строительства. Это было его любимое детище. Один день в неделю был предназначен для художников, чтобы они могли приходить копировать любимые, лучшие картины, и чтобы им не мешали. А остальные дни были открыты для всех посетителей. Единственное требование было, чтобы в чистой одежде приходили. То есть это был публичный музей. Как формировались коллекции – это вопрос очень трудный. Я даже не знаю, как успеть уложиться в наше время. Дело в том, что русская аристократия не очень хорошо еще разбиралась в мировой живописи. Покупали целые коллекции. Разорившийся банкир, какой-нибудь богатый человек в Европе, продавал коллекцию полностью. И вот ее приобретали еще при Екатерине, полностью коллекцию, а потом оказывалось, что в ней 2-3 шедевра, может быть. Остальное – работы среднего уровня. Английская аристократия более подготовлена была. Они покупали только шедевры. И это на коллекциях Эрмитажа, конечно же, отразилось. Обратите внимание, у нас нет ни одной картины Дюрера и Гальбейна. У нас нет Брейгеля. Есть наследники Брейгеля, но самого Брейгеля у нас нет картины. Почему? Потому что был культ Рафаэля, преклонение перед итальянским ренессансом. Мы уже говорили о том, что Рафаэль считался кумиром европейской интеллигенции и нашей русской тоже. А искусство северного возрождения Нидерландов и Германии было на втором плане. Николай I распорядился продать значительное количество картин нидерландских художников XVI века в основном. И потом уже, позже, сотрудники Эрмитажа бегали по антикварным лавкам и снова все это приобретали для Эрмитажа. Русская публика еще и аристократия, включая власть, еще не понимали. Должно было пройти время, чтобы понять, к кто такой Дюрер и кто такой Гальбейн. А сегодня что мы видим? А сегодня мы видим совершенно все наоборот смотрим. Когда сегодня мы говорим, я со своими друзьями-художниками иногда спорю до сих пор, они не понимают, как же так, вот ты вот Рафаэля ставишь ниже и Леонардо ставишь ниже Дюрера. Я говорю, я не ставлю их ниже Дюрера, но Леонардо и Рафаэль и Микеланджело остались в своей эпохе. Это художники Ренессанса. И низкий им поклон за их искусство. А Дюрер и Гальбейн ушли далеко вперед, будучи современниками своих итальянских собратьев. Я могу показать целый ряд произведений Дюрера, а если посмотреть на них без этикеток, можно принять за работы художника уже начала 20 века. Он ушел далеко вперед. Это художник на все времена. А Гальбейн? Еще не родился на земле художник, который бы превзошел Гальбейна. Это я говорю от себя лично, но я считаю, что я прав. А если слушатели не согласятся со мной, пусть звонят на Радио России, поспорим, поговорим. Я пытался изучать Гальбейна, копировал его с хороших репродукций. Ничего не получалось. Это художник вообще потрясающей силы, проникающего такого вглубь человеческой души взгляда. Но в эпоху Николая I этого русские люди не знали и не понимали. Теперь Николай I вообще-то больше всего, конечно же, любил батальную живопись. Это естественно. Он был военный человек. И парадный портрет. В России работали прекрасные художники европейские. Джордж Доу, создатель военной галереи 12-го года. А у него не только парадные портреты были, а портрет Шишкова есть в экспозиции английского искусства. Николай I высоко оценил творчество великого немецкого художника Каспара Давида Фридриха. Вот в коттедже у него были его картины. Он назначил ему пособие даже Фридриху. А имя Фридриха обычно вот немцы, которых я водил по городу на экскурсию, и они вот с очень таким большим уважением вспоминали этого немецкого художника Фридриха. Имя его ассоциировалось с именем Бетховена. Вот в его пейзажах, в Эрмитаже 9 его картин, звучит вот эта бетховенская музыка, вот эта вот такая вот героика романтическая. И Фридрих получал пособие от русского императора. Большую роль тут сыграл, конечно, Василий Андреевич Жуковский. Жуковский его увидел в Германии и оценил. Причем картин было куплено больше, чем у нас сейчас в России есть. Куда подевались остальные, я не знаю. Но вот в Эрмитаже 9. И вот Эрмитажный коллекция пополняется большим количеством картин. Николай I приобретает коллекцию итальянского графа Кампана, и скульптура, и живопись. Причем коллекцию эту поделили Россия и Франция. Французам досталась лучшая часть. Вообще там забавные вещи происходили. Вот смотрите, в Эрмитаже есть скульптуры в античных залах, которые в годы моей молодости считались римскими копиями первого века нашей эры. Посмотрите на их сегодня. Итальянская работа 17 века. Ну как можно ошибиться на 1600 лет? Были некоторые картины приобретены, считались произведениями Рембрандта. Потом оказалось, что это работы его учеников многочисленных. Вот такие вещи были, и до сих пор каждый новый научный сотрудник Эрмитажа считает обязательным для себя заниматься переатрибуциями. Что-то исчезает из экспозиции. Исчезает намного. Я спрашиваю, куда девался вот скульптурный портрет работы Гудона, великого Гудона? Я уже об этом говорил. А вот это не Гудон и так далее. Исчезли десятки картин прекрасных из коллекции, начиная с 70-х годов 20 века. С 70-х годов. Я обзваниваю заведующих отделами, а мне говорят, а это не Давид Тейнерс, а это не тот, не другой. Я говорю, ну хорошо, почему не выставлять их с подписями «Неизвестный художник фламандской школы» или там голландской школы? Как русские люди времен Пушкина. Вот давайте такую тему затронем чуть-чуть. Как они понимали живопись? Понимали довольно поверхностно. Дорогой Александр Сергеевич Пушкин, например, не очень-то отличал фламандскую школу от голландской. Фламандской школы пестрый ссор. Во фламандской школе пестрого ссора быть не имеется в виду вот такие мелкие детали бытовые какие-то. Так это голландская школа, а фламандская школа – это Рубенс, Ван Дейк, Йорданс. Там крупные формы, там ссора этого не было. И слово «ссор» здесь неудачно используется, неудачно. Ведь Пушкин и его современники имели очень смутное понятие о нашей живописи русской, великой русской живописи, древнерусской, я имею в виду. Во-первых, многие иконы были покрыты поздними наслоениями и не расчищены. Тогда ведь не знали ни Рублева, ни Феофана Грека, ни Дионисия. Это считалось просто иконами. Просто иконы. Вот итальянские произведения Ренессанса – это высокое искусство. А наши – это так вот. Архитектура. Европейская архитектура – это, да, архитектура, да. А наши – ну, это просто храмы. Вот в эту эпоху, уже в 40-е годы, в 50-е, уже Николай I был одним из первых людей, который понимал, что надо искать что-то новое. Я уже об этом как-то упоминал. Поэтому, вот завершая наш затянувшийся вот этот цикл, мы отдаем должное памяти этого великого государственного и политического деятеля. Я бы не хотел, чтобы нас обвинили в преклонении перед царизмом. Дело не в царизме и не в политической системе, дело в личности и в том, как сам глава государства рос и совершенствовался вместе со своей эпохой.
На этом наша передача завершается. Ее подготовили и провели звукорежиссер Антон Никитин, историк искусства, художник Валерий Григорьевич Исаченко и журналист Ольга Семенова. Всего вам доброго.
Городской наблюдатель.
Здравствуйте! У микрофона Ольга Семенова. Сегодня мы встретимся с человеком, который по праву считается классиком авторской песни. Не унывай, приятель, что звук твоей трубы не каждому приятен. Труби, трубач, труби. Не унывай, не сетуй, пришпоривай коня. Скачи, ищи по свету чистейшего огня. Не буду обещать я спокойного пути. Да разве в этом счастье проторенным идти? Скачи по бездорожью к чистейшему огню, а встретишься где с ложью, руби всю на корню. Я прочла строки из песни известного петербургского автора-исполнителя Валентина Ивановича Вихарева. 22 ноября ему исполнилось 90 лет. Действительно, спокойным его путь назвать нельзя. На месте он сидеть не любит. С юности много путешествовал, имеет первый разряд по акробатике. В 1960 году был одним из основателей секции аквалангистов в своем научно-исследовательском институте. Среди увлечений Валентина Ивановича – альпинизм и горные лыжи. А песни, как говорит сам Валентин Иванович, песенное творчество – это уже образ жизни.
Спят в горах недотроги вершины, те, что дружат с далекой луной, ко мне пады метели лавины, охраняют их вечный покой. Ко мне пады метели лавины, охраняют их вечный покой. Чтобы сверху увидеть полсвета, чтобы небо потрогать рукой, первым встретить багрянец рассвета, мы пришли в эти горы с тобой. Первым встретить багрянец рассвета, мы пришли в эти горы с тобой. Шаг за шагом все ближе к вершине, облаках проложили тропу и оставили клёкот орлины где-то там меж ущелий внизу. И оставили клёкот орлины где-то там меж ущелий внизу. С тобою шагать по дорогам и встречать в жизни новых друзей. Мы ушли от родного порога, так для нас и вернее и нужней. Мы ушли от родного порога, так для нас и вернее и нужней. Спят в горах недотроги вершин те, что дружат с далекой луной. Камни под метели лавины охраняют их вечный покой. Камни под метели лавины охраняют их вечный покой.
Запись, которую вы сейчас услышите, была сделана несколько лет назад.
Валентин Иванович, вот ваш друг Александр Тимофеев, художник, он сказал, что вы учитесь у природы писать. Это правда? Вы с этим согласитесь?
Ну, как художник мыслит, конечно, что-то в этом есть. Потому что, общаясь с природой, все-таки находишь какие-то определенные истины, которые не подвластны времени, событиям, которые сейчас грядут. Природа, она практически постоянна. И вот оставаться самим собой, общаясь с ней, намного легче. Дело в том, что песни о природе, как правило, они все-таки имеют свой подтекст, в котором и настоящее, и прошлое, и будущее, все это существует. Просто более внимательно надо вчитываться или вслушиваться в слова песни. Я считаю, что через общение с природой можно выразить любое состояние. И песни, та же природа и присутствует там, но она несет подтекст, и социальный подтекст, и философский какой-то смысл.
Какая песня сейчас может прозвучать вот подобное?
Ну, например, песня, написанная к 75-летию мной. «Траву к осени, будто с проседью», отвечает социальному состоянию тех лет, когда нас начали обвинять в том, что мы неправильно жили, делали не то, что надо по жизни. Детей-то мы своих не так воспитывали. Ну, что греха таить, были же такие разговоры. И вот эта песня полностью опровергает. Послушайте ее, вот она одна из таких песен, в общем-то, за которую я сейчас еще не краснею.
Травы к осени, будто с проседью, поутру ледок с людиной. Я пойду пройдусь рыжей просекой, подышать лесной тишиной. Я пойду пройдусь рыжей просекой, подышать хочу тишину. Пошуршу листвой желто-красною, как по осени повелось. Жизнь прожили мы не напрасную, а что-то сделать нам удалось. Жизнь прожили мы не напрасную, а что-то сделать нам удалось. Прижились в саду наши саженцы, дети выросли, не узнать. Шутки шутками, но мне кажется, внуки будут нас вспоминать. Шутки шутками, а мне кажется, внуки будут нас вспоминать стороною их. Обойди, война, безотцовщина, нищета. Получили мы все за них сполна, оплатили мы все счета. Получили мы все за них сполна, оплатили мы все счета. Снегири прилет, тих празднуют, хрустнул веткою в чаще лось. Жизнь прожили мы не напрасную, что-то сделать нам удалось. Жизнь прожили мы не напрасную, что-то сделать нам удалось. Травы к осени будто с проседью, поутру ледок с людиной. Я пойду пройдусь рыжей просекой, подышать лесной тишиной. Я пойду пройдусь рыжей просекой, подышать хочу тишиной.
Я знаю, что вы с юности занимаетесь спортом. Вы подводным плаванием занимались. И благодаря этому увлечению, может быть, появилась песня ваша на Соловецких островах. Там в Белом море ныряли, занимались подводным плаванием.
65-й год. В институте в нашем, где я работал, была создана секция подводного плавания.
А кем вы там работали?
Механиком работал. Поводом послужил, честно говоря, фильм. Помните тогда? А вы, наверное, не помните.
Может, и помню.
«В мире безмолвия», Кусто. Мы заболели этим делом, и много лет подряд наша группа выезжала в разные точки России. И на юг ездили, и на Сахалин ездили, и на Белое море в том числе я ездил туда. В 65-м году на Белом море была написана песня на Соловецких островах. Мы были там 6 человек, группа подводников нашего института. В августе месяце проводили там время, под водой плавали.
И немножко опережая события, скажу, что благодаря этой песне уже несколько лет на Соловецких островах фестивали, которые так и называются, вот первая строчка вашей песни «На Соловецких островах». Вот если бы не эта песня, возможно, их бы и не существовало.
Поводом послужило общение с директором музея-заповедника, в то время был там директором Лопаткин Михаил Васильевич.
И вы считаете, что авторская песня, она несет культуру языка, культуру музыки?
Ну, собираясь на Соловках, мы проводим фестиваль. Девиз его – «Преображение». Как раз в эти дни начинается церковный праздник «Преображение». Но мы-то, честно говоря, больше используем его как термин мирской. Преображение слова, преображение духа, преображение восприятия песни как средство, в общем-то, обратить внимание на слово.
Другие скажут ерунда, кто ж пустяками душу греет. Снега синеют, вечереет, зажглась над хижиной звезда. Снега синеют, вечереет, зажглась над хижиной звезда. Луна у купола вершины, проклюнув робко снежный свод, в лазурь вечернюю совершила свой тихий призрачный восход. В лазурь вечернюю совершила свой тихий призрачный восход. На леднике свечу засветит всем павшим в каменном краю, а в звездный ковш повесит над входом в хижину мою, а в полночь звездный ковш повесит над входом в хижину мою. Под лунным светом исполины несут свой вечный караул. Не дай Бог, чтобы след лавины наш след земной перечеркнул. Не дай Бог, чтобы след лавины наш след земной перечеркнул. Давай оставим эти споры, что в жизни каждому важней, на лунном диске крест опоры, вот знак религии моей, на лунном диске крест опоры, вот знак религии моей.
Когда стали песни ваши петься по всей стране?
Я, честно говоря, боюсь назвать дату точную. По фестивалям я, честно говоря, долго не ездил вообще никуда. Не ездил, не выступал. Когда у меня родилась дочь, то первые 15 лет после 66-го года, как она родилась, я практически никуда не ездил. Песни жили сами по себе. Я писал, продолжал писать песни, но никуда не ездил, нигде их не показывал. Посоветовали вывозить ее куда-нибудь в сосновый лес на лето хотя бы. Я устроился в пионерский лагерь.
Около 20 лет были директором этого лагеря?
Больше. Я был 35, по-моему, лет.
Вот я читала воспоминания вожатых в то время, когда вы были директором этого лагеря. Вот пишут, что вы просто восхищали всех гимнастическими упражнениями на берегу реки. Это под Лугой был пионерский лагерь,
ну, да?
Да? Салют. Директор, спортсмен, поет и пишет сам песни. Это же какой пример для ребят?
У меня все вожатые пели песни. Не было отряда, где бы не звучала гитара.
Сегодняшние ребята очень отличаются от тех, которых вы тогда воспитывали, которыми вы тогда проводили лето.
Поколение изменилось очень. Действительно, развитие сейчас детей очень сильно отличается от детей тех лет.
Это развитие техническое, а интеллектуальное, нравственное?
Во-первых, дети практически перестали читать книги, Физически сейчас предпочитают электронные игры. Я учил детей кататься на горных лыжах, и у меня несколько было таких примеров. Я в Донбайе учил школьников кататься на горных лыжах. Детям по 11-12 лет. Когда я рассказываю, что нужно делать, он все прекрасно понимает, и здесь же все повторяет. Вот нужно делать так-то. Когда он начинает делать, координация совершенно отсутствует. Моторика пальцев, это с клавишами, у него великолепная. А вот чисто физически они мало готовы. И, в общем-то, это говорит уже и о том, когда в армию их берут сейчас. Большая сейчас проблема с призывниками, чисто физическое развитие слабое очень.
Сидим вечерами, поем у камина, нам каждый пришедший знаком, и наши хозяйки Нина и Зина нас привечают чайком. Это Григория, святого Георгия, где по преданию сердце Алани. Что рассказать про эти места, где отдыхает душа? Дорога сюда была непроста, но сказочно и хороша. Здравствуй, Григория, святого Георгия, где по преданию сердце Алани. Здесь с перевалов текут облака и заплывают в наш дом. Зажатая в скалах клокочет река, бурлит в лунах под окном. Это золотом осень леса, воздух прозрачен и сух, и водопады вплели голоса в мелодию речки Урух. Это Дегубия святого Георгия, где по преданию царствовала башни из камня, глазницы бойниц, высокогорный редут, они рубежи осетинских границ, сколько веков стерегут. Это Дегубия святого Георгия, где по преданию сердце Алани люди Осетии зелены долголетием, издревле славили царство Алани.
Какими видами спорта вы занимались в юности?
Ну, я занимался, перечислить, если футбол, первый, одна из ранних увлечений, я играл за фабрику «Скороход», за юношескую команду до армии. Я работал на почтовом ящике, который рядом со «Скороходом» недалеко. Mm-hmm. Просто территориально мы пользовались стадионом «Скороход». Там я играл за них. В армии я занимался акробатикой прыжковой, достиг первого разряда, выступал на соревнованиях. В 57-м году нас привезли даже, это мы уже по окончании службы в армии выступали, в Москве был, помните, в 57-м году Всемирный фестиваль молодежи был. Мы там от ленинградской делегации выступали, тоже участвовали как акробатики. После акробатики у меня появилось скалолазание, альпинизм. Это уже наши скалы под Приозерском толкнули меня на эти подвиги. А потом занялся более поздними уже горными лыжами. Песни этих последних лет, связанных с горами.
Ах, как давно я в цене был. Давай пройдемся, дорогой, по свежевыпавшему снегу, глухой звериною тропой. Ах, это цейская чаша, чаша из камня и льда. Помнишь, как молодость наша нас приводила сюда, к этим хребтам и вершинам, минуя лавины ветра. В памяти все сохранилось, было как будто вчера. Дойдем с тобой до белой речки, звериный след пересечем, поговорим, как с первым встречным, с незамерзающим ручьем. Ах, это цейская чаша, чаша из камня и льда. Помнишь, как молодость наша нас приводила сюда, к этим хребтам и вершинам, минуя лавины ветра. В памяти все сохранилось, было как будто вчера. Сосна под снегом ветви клонит, молясь за нас седым богам. Давай распишемся на склоне в любви к заснеженным горам. Ах, это цейская чаша, чаша из камня и льда. Помнишь, как молодость наша нас приводила сюда, к этим хребтам и вершинам, минуя лавины. половины ветра. В памяти все сохранилось, было как будто вчера.
Ну, возвращаясь к горам Альплагель-Цей, Северная Осетия, я начинал там свою трудовую деятельность как инструктор. В конце 70-х годов, в начале 80-х, работал инструктором там. Вернулся в эти места, в этот Альплагель. И мы там, помимо зимы, в сентябре месяце проводим фестиваль авторской песни «Память Висбора». Его проводит в основном директор Альплагеля-Цей Абаев Игорь и Владикавказский клуб авторской песни. И вот мы проводим там в сентябре месяце фестиваль авторской песни. От нас туда ездят члены жюри. Это вот.
Большая медведица над лагерем светится. Ах, как я от звездного неба отвык. Мы года дожидаемся этого месяца, чтобы увидеть сказки ледник. Лавины Парысии выгнули спину, грохнет ли выстрел, раскатится крик, выпустив когти с ревом зверины. Ходят лавины под сказки ледник. Горы есть горы, излишне доказывают, что мы не можем без них. А годы есть годы, пора бы завязывать. Дотянет увидеть сказки ледник. Житейскими буднями будем опять идти. Останется только как солнечный блик где-то под сердцем на донышке памяти. Вдруг шевельнется сказки ледник, где-то под сердцем на донышке памяти. Вдруг шевельнется сказки ледник.
Вот потрясающе, столько вы всего успеваете. Вот действительно успевает тот, кто никуда не спешит. То есть вы какой-то период времени серьезно занимаетесь одним делом, посвящаете ему все время.
Ну, я бы не сказал, что ему много уделяю внимания. Написание песен – это, в общем-то, уже стало образом жизни. Это вот не ремесло, не работа. Это просто образ жизни. Поэтому, ну, живу этим, да. А сейчас сложилась такая тенденция, что бригада, такие целые обоймы одних и тех же людей с фестиваля на фестиваль кочуют. Угу. Вот я приезжаю в Воронеж на фестиваль, та же обойма, одни и те же люди, это настораживает. Потому что люди превратились в ремесленников. Кроме этого, у них нет ничего. И показать себя на фестивале, там, ну, пропиарить какие-то свои концерты, выступления. Люди превратили эту авторскую песню в ремесло.
А что это должно быть?
Я понимаю, что песня авторская сейчас, которая современная, нуждается в хорошем стихосложении и в музыкальном, грамотном музыкальном оформлении. Mm-hmm. На трех аккордах и просто на частушечках не проживешь. Но нужно все-таки иметь в душе какой-то определенный багаж, жизненный багаж, о который интересен не только тебе, а твоим слушателям. Живя не только авторской песней, возьмите вот авторов знаковых, возьмите Александра Городницкого, доктор наук, профессор, океанологией заниматься, и с ним просто пообщаться, послушать человека – большая радость.
Валентин Иванович, вот скажите, пожалуйста, какой бы песней мы завершили эту встречу?
Я бы хотел услышать песню тогда «Луга за речкой Перелески. Все в ожидании зимы».
Луга за речкой Перелески, все в ожидании
зимы. А я доверчиво по-детски ищу все радости земных. А я доверчиво по-детски ищу все радости земных. Красу осеннего наряда дано не каждому понять. Мне ж от тебя немного надо, моя земная благодать. Мне ж от тебя немного надо, моя земная благодать. Дышать бы только тишиною в лесу с опавшею листвой. Оставь мне небо надо мною, мое земное божество. И небо надо мною, мое земное божество. Вожак ходит с позаранку всю стаю в райские края. Оставь меня своим подранком, земная женщина моя. Прошу, оставь меня подранком, земная женщина моя. Всему черед свой я-то знаю, излишне льстить календарю. Моя любовь, любовь земная, за все тебя благодарю. Моя любовь, любовь земная, за все тебя благодарю. Луга за речкой перерезки, все в ожидании зимы. А я доверчиво по-детски ищу все радости зимы.
Напомню, что это была передача с участием известного автора-исполнителя Валентина Ивановича Вихарева. 22 ноября ему исполнилось 90 лет. Здоровья, радости, вдохновения вам и вашим близким, дорогой Валентин Иванович. Спасибо вам за ваши песни. Передачу подготовили и провели звукорежиссер Антон Никитин и журналистка Ольга Семенова. Всего вам доброго!
Музыкальная гостиная.
Научная среда.
Каждую первую среду месяца в 21:10 я, Татьяна Путренко, приглашаю вас, друзья, на серьезный разговор о современной науке. В нашей студии ведущие ученые Петербурга расскажут о своих достижениях и проблемах, об открытиях и научных ошибках, о новых направлениях исследований, а также в прямом эфире ответят на ваши вопросы. Итак, каждую первую среду месяца в 21:10 в рамках радиоканала «Ветер в окно» жду вас в программе.
Научная среда.
Каждый понедельник с 21 часа 10 минут в рамках радиоканала «Ветер в окно» слушайте музыкальную программу Владимира Изотова «Мой путь». В каждом выпуске классика мировой эстрады и малоизвестные композиции в исполнении лучших певцов 20 века. Вас ждет встреча с вашими любимыми артистами и с теми, чей голос вы, возможно, услышите впервые. Но каждый из них шел к мечте своим путем.
Yes, it was my way.
Новый кругозор – это литература и музыка, кино и театр, история и актуальные события культурной жизни Санкт-Петербурга. Каждую субботу с 8:10 и до 10 утра слушайте еженедельный радиожурнал «Новый кругозор».